почему-то всем приходит в голову, что плодом искушения было яблоко. Но это совершенно никак не выходит из текста Священного Писания. Тайную вечерю Иоанн описывает немного иначе, нежели другие апостолы. Некоторое несовпадение в Евангелиях действительно присутствует. Накануне самого жертвоприношения Христос устанавливает таинство Евхаристии на вечере, которое предваряет собой следующую пасхальную трапезу. Это предупреждение каждому христианину, что если есть вера, но нет дел, то вера без дел мертва. Вечером служба погребения и Великая суббота, день седьмой. Здравствуйте. Мы с вами на канале «День седьмой», а я его ведущий, священник Алексей Уминский. Закончился Великий пост, вернее сказать, закончилась Четыридесятница, которая составляет основную часть 40-дневного Великого поста. И в пятницу вечером мы слышали и даже пели знаменитую стихиру, которая звучит так на русском языке. «Совершивший полезную для души Четыридесятницу, воззовем. Радуйся, город Вифания, отечество Лазаря. Радуйтесь, Марфа и Мария, сестры его. За утро придет Христос, словом оживить умершего брата вашего. Услышав голос его, жестокий и ненасытный ад вострепещет от страха и, весьма востенав, отпустит Лазаря, связанного тесьмами. Народ еврейский, удивленный этим чудом, встретит его сваями и ветвями, и явятся дети, восхваляющие того, кому завидуют отцы. Благословен приходящий во имя Господне Царь Израилев». Святая Четыридесятница, составляющая, в общем, Великий пост, закончилась в Лазареву субботу. Наступает вход Господень в Иерусалим, а за ним сразу начинается Страстная неделя, о которой мы с вами будем сегодня говорить. И каждый день Страстной недели – это хронология евангельских событий, хронология жизни Иисуса Христа и его учеников в последнюю неделю перед своим страданием и перед великим, славным, всемирным воскресением Его. И вот сегодня мы будем говорить как раз о тайнах Страстной недели, о том, что мы встречаем во время Страстной недели, какие тексты, какие события будут воспеваться на богослужениях и как правильно их понимать. И прежде всего я хотел бы выразить благодарность всем нашим зрителям, всем нашим подписчикам, которых становится все больше и больше, за ваши замечательные, добрые комментарии, за вашу поддержку и, конечно, за ваши донаты, которые вы посылаете, благодаря которым наша программа регулярно появляется в эфире. Те из вас, кто хочет продолжить нас поддерживать, пожалуйста, обратите внимание, в описаниях нашего канала и в комментариях указаны виртуальные кошельки и счета, на которые можно посылать ваши пожертвования, ваши донаты. Следующее, о чем я хотел сказать, это то, что в описаниях нашего канала также указан адрес моей электронной почты. И все наши программы в основном являются ответом на ваши письма, на ваши вопросы. И поэтому на эту электронную почту вы можете посылать ваши вопросы, на которые я отвечаю в эфире и в прямых эфирах тоже, а также письма личного содержания, на которые я тоже отвечаю всегда. Если вдруг на какое-то письмо я не ответил, это значит, что я отвечу немного позже, потому что писем приходит очень много. Особенно в последнюю неделю, в последние 10 дней я получил несколько сотен писем. Несколько сотен писем. И это связано с выпуском программы интервью у Юрия Дудя, который оказался очень востребованным и нужным для многих людей. Вот. И тем не менее, даже на эти несколько сотен писем я постарался уже ответить. И если вдруг я не ответил на какое-то письмо, и оно случайно попало в спам, пожалуйста, напишите мне еще раз, и вы обязательно получите свой ответ. И третье. Совсем скоро в издательстве «Видим Букс» выйдет наша, могу сказать, моя, не моя, а наша новая книга в соавторстве с журналистом Ксенией Лученко. Она называется «Церковный автостоп». И на эту книгу издательство предлагает специальный промкод, который будет действовать до 30 апреля, и по этому промкоду вы сможете эту книгу себе заказать со скидкой в 20%, и тоже этот промкод и описание будут даны в описаниях нашего канала. Простите, пожалуйста, за тавтологию. Итак, начинаем, наконец-то, ответы на ваши вопросы. И вот действительно, вот ваши вопросы. Первый очень короткий, и второй, я думаю, продолжение его. Доброго здоровья, Алексей Анатольевич. Спасибо. С какой целью постился Иисус? И дальше. Недавно в Евангелии встретил описание искушения Спасителя в пустыне. При этом из символа веры, из догматики мы знаем, что Господь Иисус Христос является вторым лицом Святой Троицы, а значит, создателем всего сущего, в том числе и самого искушавшего. Мне непонятно, почему лукавый решился пытаться искушать Создателя, ведь это предприятие заведомо безнадежное. Да, действительно, ведь Великий пост, 40 дней, которые мы с вами провели в посте и молитве, он, конечно же, имеет отношение к тому 40-дневному посту, который Христос провел в пустыне после своего крещения. Именно 40 дней есть указание на этот постный подвиг. Ну и, конечно же, этот Великий пост с самого начала был положен Церковью как подготовка к Пасхе и, конечно, как подготовка оглашаемых к Святому Крещению, которых крестили как раз в конце Страстной недели, Великую Субботу. Великая Суббота – это вот так, день крещальной литургии. И я, конечно, хотел бы действительно обратить на это внимание. Почему вдруг вообще Христос уходит в пустыню? Почему вдруг в этой пустыне во время его 40-дневного поста, очень строгого, потому что в конце он, как написано в Евангелии, взалкал, и в этом самом состоянии, когда ему было тяжело, он жаждал и голодал, к нему как раз и приступил искуситель, сатана, чтобы его искушать. Здесь мы должны понять, что Иисус Христос, который выходит в пустыню, он является собой, как говорили святые отцы, образ нового Адама. Христос – всечеловек, который приходит в этот мир для того, чтобы загладить грех Адама, чтобы взять грех Адама и всего человечества на себя, чтобы, может быть, так сказать, перед Богом Отцом ответить, взять свою ответственность за поступок Адама и Евы. И именно поэтому искушение Христа в пустыне является как бы такой обратной стороной или ответом, если можно так сказать, на искушение Адама и Евы в райском саду. Ведь райский сад – это место изобилия. Райский сад – это место красоты. Райский сад – это место того, где все устроено для тебя, где все полно настоящей жизнью. И Адам лишается Бога, поддавшись искушению от сатаны, именно в том самом месте, где присутствует Бог, именно в том самом месте, которое Господь создал для радости и счастья первого человека и всего человечества. Потому что ведь рай, Эдемский сад, он создан не только для Адама. Он уготован человечеству, этот райский сад. Это замысел Божий о мире, этот райский сад. Именно в этом месте, в этом прекрасном, удивительном месте, полном красоты, полном благодати, полном присутствия Божия, Адам и Ева вдруг лишаются этого присутствия Божия, поддаются на соблазн сатаны и изгоняются из этого места полноты и жизни. Не так давно, вы знаете, я был в Ереване, и там есть такое место замечательное, где собраны древнейшие рукописи и миниатюры евангельские, христианские. И вот они выставлены как такая большая экспозиция. И вдруг на одной из экспозиций я увидел одну книгу, древнейшую книгу. Это книга «Бытия» была, украшенная иллюстрациями, где я вдруг увидел человека, одетого в одежды Христа, который протягивает руку. и рядом женщину, я не очень понимал, что же это за сюжет, кто, почему Христос протягивает куда-то руку, и что это за женщина, которая не похожа на Богородицу и не похожа на кого-то из жен мироносец. И я обратился тогда к служительнице этого зала, и она мне сказала: «Вы знаете, а это ведь сцена искушения Адама и Евы в раю». И тогда я присмотрелся внимательно и вдруг увидел, что действительно страница как будто бы заканчивается, и змей находится на полях этой страницы, вне этой картинки прекрасной. И Ева тянет к нему руку, но они оба одеты, и Адам одет в одежды Христа. Адам одет в одежды Христа. Это удивительно совершенно, потому что далее в Писании говорится, что когда они вкусили запретный плод, они увидели, что они наги. И вот эта иллюстрация каким-то совершенно удивительным, чудесным образом показывает, во что были одеты Адам и Ева. Какую одежду они потеряли вместе с этим искусительным плодом, который дал им возможность, как они думали, стать богами, стать как боги. Так вот, Христос избирает пустыню именно потому, что Адам был искушен в раю. Христос избирает голод, потому что Адам был искушен через пищу, через еду, через соблазнительный плод, который показался им настолько вкусным, настолько приятным, что затмил собой все другие плоды райского сада. И Христос также встречается с сатаной. Он встречается с сатаной как сын человеческий, не как сын Божий, в чем его искушает сатана. «Если ты сын Божий, сбросься». То есть сатана предлагает ему быть Богом в том самом смысле, в котором он предлагает быть Богом Адаму, иметь власть земную над всеми странами, быть таким настоящим деспотом и владыкой этого мира, превращать в пищу все материальное, делать твоей пищей, камни сделать хлебами, то есть все материальное сделать объектом твоего потребления и твоей жизненной необходимости. Он предлагает тебе безмерную свободу, в которой нет никакого ограничения нравственности и морали, быть абсолютно таким башком с маленькой буквы, чтобы потреблять и употреблять этот мир для самого себя. Вот в чем искушение сатаны. И он отвечает на это искушение как Адам, как человек, который должен победить это искушение. Он это делает вместо Адама. Он это делает вместо Евы. Он берет на себя этот ответ в этом пустынном, мертвом месте, где нет ничего живого, где нет никакой пищи и никакой влаги, где нет никого рядом с ним, кто мог бы его поддержать и услышать. Он совершенный человек, совершенно отвечает на это искушение. Именно поэтому Христос, как Сын человеческий, берет на себя этот пост. Тем самым уже начинает свой путь искупления греха Адама. Вот. Ну и дальше мы, ответив на этот вопрос, вступаем с вами дальше в святую Страстную неделю. И вот мы с вами знаем, что на службах Великого Поста, кроме субботы и воскресенья, не читается Новый Завет, а читается чтение только из Ветхого Завета. Это книга Бытия, которая читалась, книга Исхода. И вот сейчас, во время Страстной недели, читается книга Иова, страдалец Иов, прообраз страдающего Христа. Но во время Страстной недели начинает читаться Евангелие, звучит Новый Завет. Христос идет к кресту и воскресению. Христос идет к победе над смертью, торжествует Евангелие. И вот Евангелие читается, во-первых, по уставу. Евангелие должно прочитаться все полностью в первые три дня Страстной недели, когда еще служится литургия прежде освященных даров. И во время часов перед литургией прежде освященных даров по уставу должны быть прочитаны все евангельские тексты, которые не читались во время Великого Поста. Но кроме этого, есть еще свои собственные евангельские чтения, которые необходимо читать во время утренней и во время самой прежде освященной литургии. И текст, который мы читаем в понедельник Страстной недели, вот такой. Евангелие от Матфея, 84-е зачало, 21 глава, 18 стих. «Поутру, возвращаясь в город, Иисус взалкал, и, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней, и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей: „Да не будет же впредь от тебя плода вовек“. И смоковница тотчас засохла. Увидев это, ученики удивились и говорили: „Как это тотчас засохла смоковница“. Иисус сказал им в ответ: „Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницей, но и горе сей скажете: „Поднимись и вернись в море“, и будет, и все, чего не попросите в молитве с верою, получите». И похожий текст евангельский мы находим в Евангелии от Марка. Сейчас я его найду. «На другой день, когда они вышли из Вифании, он взалкал, и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли что-нибудь на ней. Но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не было времени собирания смоков. И сказал ей Иисус: „Отныне да никто не вкусит от тебя плода вовек“. И, услышав то, ученики пришли в Иерусалим». И, пропуская немножечко текст, «Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И, вспомнив, Петр говорил ему: „Рави, смотри, смоковница, которую ты проклял, засохла“. Иисус, отвечая, говорит ему: „Имейте веру Божию, и истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: „Поднимись и вернись в море“, и не усомнится в сердце своем, но поверит, будет ему, что не скажет». И вот этот евангельский отрывок вызывает очень много вопросов, и я их получаю. И вопросы, ну, такие несколько от возмущенных читателей, если можно так сказать. Как же так? Иисус Христос, как он проклял смоковницу, что это вообще за безобразие, почему бедное дерево пострадало, чем оказалась виновата смоковница, потому что вот взял и не нашел в ней плода. Вот так бывает же, что может быть, кто-то другой уже эти плоды собрал, а он пришел просто поздно. Ну, здесь мы давайте с вами обратимся к толкованиям святых отцов. Действительно, это единственное место в Евангелии, где мы встречаемся с тем, что Иисус что-то проклинает. Кроме, конечно же, 25 главы Евангелия от Матфея, где речь идет о страшном суде. Где речь идет о страшном суде, где Христос говорит тем, кто не послужил ему: «Идите, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Что же говорят святые отцы по поводу вот этой самой смоковницы? По поводу вот этой самой смоковницы. «Смоковница, пишет Иоанн Златоуст, символизирует человека или народ, имеющего внешнюю праведность, но не приносящего духовного плода». Ну, это, в общем, становится понятно, потому что Христос приходит к своему народу, но не находит плода. Дело в том, что здесь очень интересно само употребление этого дерева смоковница. Дело в том, что когда речь идет о искушение Адама и Евы в райском саду, то почему-то всем приходит в голову, что плодом искушения было яблоко. Его рисуют на разных картинах разные художники. Об этом яблоке говорят проповедники. Люди уверены, что Адам и Ева съели яблоко. Но это совершенно никак не выходит из текста Священного Писания. Ни о каком яблоке не говорится. А вот о смоковнице как раз говорится. Смоковница – это то самое дерево, от которого Адам и Ева шьют себе новые костюмы, листьями которой они прикрывают свой стыд, свой позор, своего греха. И именно поэтому смоковница выступает в раю именно как дерево стыда, как дерево, от которого праотцы получают эту одежду. И тогда можно предположить, что именно смоковный плод, плод смоковницы, и был тем самым плодом искушения в этом рассказе о грехопадении. Третья глава книги Бытия. Поэтому здесь мы встречаемся вот с такой некоторой евангельской аллюзией опять на вот это древо искушения, и ищет плода сам Христос, тот самый, который победил сатану в пустыне, и ищет плода от этого дерева, но не находит, но не находит. Итак, помним, да, что смоковница – это, скорее всего, как раз и есть то самое дерево, райское дерево, от которого искушались Адам и Ева. Так вот, листья, которыми полна эта смоковница, это внешнее благочестие, а плоды – это добрые дела, пишет об этом Иоанн Златоуст. Бог ищет не только видимость веры, но и ее плод. И объясняет, Христос делал это чудо не ради дерева. Дерево является только внешним примером этой, ну, можно сказать, притчи, выраженной в действии. Это предупреждение каждому христианину, что если есть вера, но нет дел, то вера без дел мертва, как мертва смоковница, на которой нет плода. Когда Христос проклинает смоковницу, Иоанн Златоуст пишет также о том, что христиане должны понимать, что Христос не только благие чудеса и исцеления дарует как Спаситель, но он же есть еще и судья, который взыскивает плоды с каждого человека. А на это мне говорят очень часто, ну как же так? Ведь еще не было времени собирания плодов, написано в Евангелии от Марка. И очень многие люди понимают это так, что просто не пришло еще время, когда эти плоды должны были появляться на дереве. Смоковница была полна листьями, а плоды еще не созрели. Так вот, здесь я обращусь к еще одному толкователю. Это совершенно замечательный епископ, который жил в XIX веке, который дружил с Антоном Павловичем Чеховым и был, надо сказать, как многие считают, прообразом героя его замечательного рассказа «Архиерей», который, кстати, описывает «Страстную неделю». Очень всем советую во время Страстной недели обязательно прочитать этот чудесный рассказ Антона Павловича Чехова «Архиерей». Так вот, Михаил Грибановский пишет, речь, когда речь в Евангелии говорит о том, что еще не было времени собирания плодов, речь идет именно о том, что еще, что уже плоды созрели, но их еще не собрали. Те, кто собирают плоды с деревьев во время сбора урожая. То есть сбор урожая еще не наступил, а плоды уже созрели. То есть деревья, которые распустили листья, они должны были быть полными плодов. И поэтому Христос и обращается к дереву, которое должно быть полное плодов, потому что плоды еще не собрали, и не было время собирания смоков. И не находят плодов на этом дереве, которое должно было плодоносить, потому что смоква – это одна из самых плодоносящих и самых сочных плодов, которые мы знаем. Вот. Смоковница – это самое плодоносящее дерево. И поэтому он не находит плоды у того древа, которое по его повелению, потому что он главный садовник, он творец всего мира, он дал этому миру силу и закон приносить плоды, но это дерево плодов не приносит. И он как садовник от этого дерева отказывается. Как, собственно говоря, садовники, очень многие садовники поступают именно так, когда дерево не приносит плодов, когда дерево бесплодное, они его просто выкорчевывают, убирают для того, чтобы на это место посадить дерево, которое будет приносить свои добрые плоды. И поэтому вот это действие Христа не наносит никакой жестокости природе, прекрасному миру, который сотворил сам Господь, а является таким образом и притчей, и научением для каждого из нас. И вот о чем я еще хотел сказать, о каком важнейшем событии, которое мы встретим во время этой Страстной недели, совсем скоро. Один из самых главных дней Страстной недели – день Тайной Вечери, установление таинства Евхаристии. Литургия Василия Великого, которая служится на вечерне, а после этой вечерни совершается утренний с чтением 12 страстных Евангелий, потому что сразу после Тайной Вечери Христос идет в Гефсиманский сад, там он предается, там его арестовывают, он подвергается поруганию, избиению и предается на смерть Великую Пятницу, на распятие. Так вот, в описании Тайной Вечери в Евангелиях есть одна тайна, можно так сказать, потому что, оказывается, тексты синоптических Евангелий, это Евангелие от Матфея, Луки и Марка, и текст Евангелия от Иоанна дают разную дату вот этой пасхальной вечери, которая совершается учениками. Дело в том, что пасхальная вечеря, которая совершается учениками, описывается как вечеря четверга, но Иоанн пишет о том, что она не могла произойти в четверг, потому что пасхальный агнец еще не был принесен в жертву. Он приносился только в пятницу. Именно поэтому первосвященники не заходят во двор Пилата, чтобы не оскверниться в пятницу, и чтобы в пятницу они могли есть Пасху. То есть пасхальный день наступает в пятницу, а не в четверг. И вот это недоумение, это несовпадение двух событий вызывало, всегда вызывало и вызывает, надо сказать, до сих пор на этот ответ нет, на этот вопрос нет какого-то совершенно ясного и четкого ответа. Есть некоторые гипотезы, предположения, с которыми мы с вами сегодня познакомимся. Об этом я сегодня хотел тоже с вами поговорить. И надо сказать, что Тайную Вечерю Иоанн описывает немного иначе, нежели другие апостолы. Тайную Вечерю, которую описывает апостолы, это вечеря установления Евхаристии. Иоанн Богослов описывает эту вечерю как вечеру умовения ног и последней молитвы своих перед своими учениками. О Евхаристии Иоанн не упоминает в своих последних главах. Итак, что же не совпадает в наших текстах? У синоптиков Пасха описывается в Евангелии от Матфея, 26 глава, 17 стих. Марка, 14 глава, 12 стих. Лука, 22 глава, от 7 стиха, где они говорят: «В первый день опресноков, где велишь приготовить нам тебе Пасху?» Тайной вечери прямо называется пасхальной трапезой. У Иоанна Пасха еще впереди. Евангелие от Иоанна, 18 глава, 28 стих. «Иудеи не вошли в притор, чтобы не оскверниться, и можно было есть Пасху». 19 глава от Иоанна. Тогда была пятница перед Пасхой. Во время суда над Христом Пасха еще не началась. И именно поэтому погребение Христа совершилось с огромной скоростью, очень торопливо, таким образом, что ему даже перебили голени, чтобы он мог, у разбойников перебили голени, чтобы их могли похоронить до наступления субботы. Итак, Тайные вечери, время Тайной вечери – это одна из самых обсуждаемых тайн в библейской экзегезе, то есть толковании Священного Писания. И, на первый взгляд, конечно, возникает противоречие. Тайные вечери у синоптиков – это пасхальная трапеза, 14-го Нисана, а в Евангелии от Иоанна распятие происходит как раз в день приготовления Пасхи, то есть как будто бы до самой пасхальной вечери. Вот что об этом говорит опять Иоанн Златоуст, которого я цитирую с любовью к нему, и другие отцы. «Христос предвосхищает Пасху, считает Иоанн Златоуст, и совершает ее несколько раньше, нежели ее совершают иудеи. Он сам устанавливает новую Пасху, Евхаристию. Поэтому у синоптиков реальная пасхальная вечеря, у Иоанна указание на официальный иудейский календарь. То есть иудеи ели Пасху в пятницу, а Христос совершал ее в четверг. Христос сознательно совершает Пасху раньше. Это нужно было, чтобы установить таинство Евхаристии до своего страдания, потому что его страдание совпадает с закланием пасхального агнца в пятницу, который должны закалывать иудеи. Вот, и заклание пасхального агнца совпадает с его распятием. Он добровольно идет на это страдание, и они подчеркивали, что это не противоречие, Иоанн Златоуст и другие отцы, а несколько смещенный акцент. Синоптики, то есть синоптические евангелисты, мы их так называем, синоптиками, это не имеет отношения к прогнозу погоды никакого. Христос совершает истинную Пасху с учениками, а Иоанн Богослов делает иной акцент. Христос умирает тогда, когда в храме закалывают пасхальных агнцев. Августин Блаженный дает некоторое такое текстуальное объяснение. Выражение «есть Пасху у Иоанна» может означать «это не только главный ужин, но и всю праздничную неделю». Тогда противоречие снимается. Тайная вечеря, пасхальная, но у иудеев остались еще праздничные трапезы. Христос – это сам пасхальный Божий Агнец, который приносится в жертву. Иудеев все начинается с вечера. Возможно, это тоже является смещением в описаниях. И синоптики, синоптические евангелисты используют выражение «первый день недели» в самом широком смысле. И вот что еще мне удалось найти, когда я готовился к этой программе, я еще раз перечитывал тексты библеистов разные, и вот в одном из докладов, который читался в Санкт-Петербургской духовной академии, выпускником которой, кстати, я являюсь, я нашел такое объяснение некого библеиста, мне совершенно ранее неизвестного, я не знаю этого имени, подписано именем Климент Нахамая. Кто он, я не знаю. Но вот он говорит следующие вещи. Я хотел бы это вам сейчас просто прочитать, потому что это важное такое исследование, важное утверждение, мне кажется, очень ясное. Некоторые утверждают, что Иисус, зная свою участь, праздновал Пасху раньше установленного времени. Ну, то, о чем говорит, скажем, святитель Иоанн Златоустый. Проблема этой теории в том, что пасхальный агнец должен был приноситься в жертву только во дворе храма с разрешения присутствия первосвященников. Только они могли пролить кровь на жертвенник и приносить на него внутренности агнца. Без этих ритуалов было невозможно есть Пасху. И так как время для жертвы агнца еще не настало, то священники не принесли бы в жертву ягненка специально для учеников. То есть он отвергает это толкование. Второе. Толкование разных календарей. Некоторые ученые считают, что фарисеи и саддукеи праздновали Пасху в разные дни. То есть галилеяне 14-го Нисана, а иудеи 15-го Нисана. Так как Иисус и его ученики были галилеяне, они также праздновали Пасху около 14-го Нисана. Об этой Пасхе говорят синоптические Евангелия, тогда как Иоанн говорит об иудейской Пасхе. Эта теория основана на том, что среди читателей синоптиков были фарисеи, а читатели Иоанна состояли из саддукеев. И в этой теории тоже есть ряд своих проблем. Довод о том, что саддукеи были аудиторией Евангелия от Иоанна, не имеет под собой никакого основания. Саддукеи были священниками и участвовали в храмовых ритуалах и богослужениях. И когда храм был разрушен в 70-м году по Рождестве Христовом, а Евангелие от Иоанна написано позже, этого события. Саддукеи потеряли авторитет и влияние на народ и прекратили свое существование. И саддукеев просто не стало после разрушения храма. Второе. Иисус пришел исполнить закон, и поэтому он был рожден под законом, так что он не стал бы нарушать закон и праздновать Пасху 14-го Нисана. Очевидно, что эта теория против Божьей заповеди праздновать Пасху 15-го Нисана. Как Иоанна, так и у синоптиков во время суда над Иисусом Пилат сказал, что день суда и распятия Иисуса была Пасха, то есть 14-е Нисана, когда Агнец приносился в жертву. Марк и Лука сообщают, что в первый день опресноков, когда закололи пасхального Агнца, об этом было событие, в Библии названия двух праздников меняются местами несколько раз, о чем мы скоро увидим, ведь здесь евангелисты ясно говорят «в день» вместо «в дни», то есть день, в который пасхальный Агнец приносили в жертву, а, как это известно, они делали в канун 14-го Нисана, а не 15-го, то есть в день, в который действительно первый день опресноков, когда ели пасхальную трапезу. Пасхальная трапеза не могла быть без жертвенного Агнца. Здесь оба евангелиста признают, что Агнца приносили в жертву в один день, не два дня, как некоторые полагают, ибо оба синоптических Евангелия говорят, что 14-е Нисана, день Пасхи, был днем, когда Агнца приносили в жертву. Мы тут встречаем вот это вот как раз самое главное противоречие, которое никак невозможно просто объяснить сменой календаря или чем-то другим. А теперь вот тот библейский анализ, который приводит этот библеист. Если эти теории неверны, и это не был первый день опресноков, тогда почему же Матфей, Лука и Марк называют это день Тайной Вечери и день смерти Христа первым днем опресноков? Это из-за того, что названия праздника Пасхи и опресноков были взаимозаменяемы. Можно было сказать день опресноков, но можно было сказать день Пасхи. В первом месяце, в 14-й день месяца, должна быть у вас Пасха, праздник семидневный, когда должно есть опресноки, говорит пророк Иезекииль, 45 глава, 21 стих. В книге пророка Иезекииля неделя праздника опресноков называется Пасха, а на самом деле праздник опресноков начинается в день после Пасхи. Очевидно, что Пасха также входит в число дней опресноков, несмотря на то, что Пасха выпадает на день перед началом праздника опресноков. То есть сначала совершается Пасха, как заклание Агнца, и с этого момента наступает день опресноков. Хотя оба из них различные праздники, их названия были взаимозаменяемы, потому что они следуют один за другим. Вот почему в синоптических Евангелиях используется еврейское время и язык, как в книге Иезекииля. Особенно это заметно в 22 главе от Луки, когда приближался праздник опресноков, называемый Пасхою, и у Матфея, 14 глава, в первый день опресноков, когда закололи пасхального Агнца. С другой стороны, Иоанн использует римское измерение времени, что рассеивает наше заблуждение и дает нам правильно определить время Тайной Вечери и смерти Христа. Евхаристия, согласно Иоанна, была установлена в начале пятницы 14-го дня, в четверг ночью 13-го дня, то есть в момент перехода с 13-го на 14-е. Иисус установил Евхаристию прежде, чем пасхальный Агнец и Он Сам должны были быть принесены в жертву на 14-й день в 3 часа. Пасхальный Агнец должны были есть с опресноками в начале субботы 15-го дня, пятница вечера, что примерно от 22 до 23 часов перед началом праздника опресноков, Иоанн 18 глава. Из этого видно, теперь самое главное, что еда на Тайной Вечере была не специально традиционной пасхальной трапезой с опресноками, а самая обычная еда, поэтому хлеб, который Христос использовал во время трапезы, был не пресным, не опресночным, а квасным. То есть, накануне самого жертвоприношения храмового, в который сам Христос являет себя Агнцем Божьим, идет на распятие, Христос устанавливает таинство Евхаристии на вечере, которое предваряет собой следующую пасхальную трапезу. То есть сама трапеза, которую совершают ученики, это еще не пасхальная трапеза, а преддверие той Пасхи, которая является Пасхой страдания Христа. Вот так объясняет современный библеист вот это противоречие. Очевидно, что есть, наверное, и другие объяснения этого события, но действительно мы должны понимать, что вот это некоторое несовпадение в Евангелиях действительно присутствует. Пятница – день распятия Спасителя. В этот день выносится Святая Плащаница, Христос во гробе, вечером – служба погребения и Великая Суббота. День седьмой. День седьмой, которому посвящен наш канал, день седьмой. Он посвящен как раз вот этой самой Великой Субботе, когда Христос во гробе, когда Бог упокоился от всех дел своих, когда Бог лежит и не внемлет тому, что происходит в мире. Сия суббота есть преблагословенная, поется в этот день в богослужениях. И эта Великая Суббота есть время нашей жизни. Это сегодняшний день наш. Это день, в который мы родились в этом мире, это день, в который мы уйдем ко Христу. Этот день, в котором Господь во гробе. И этот день, который нам, людям, вручен для того, чтобы мы действовали здесь, как Христос, были Его учениками. Давайте проведем эту неделю в молитве, в благоговении, в страхе Божьем, в любви ко Христу, верности Ему. Ну вот на этом я сегодняшнюю нашу встречу хочу завершить и напомнить, что вы можете писать мне на почту, которая указана в нашем канале, в описании нашего канала, и я буду отвечать на ваши письма. Храни вас Господь!